Привет, друзья!
Доброго времени суток!
Доброго! С вами подкаст на психологическом, Ольга Макарова. Это я, Марина Пономарёва, моя
Это
дорогая
я.
Коллега.
Ну что, а мы продолжаем четвертый сезон. Боже мой, четвертый сезон. Как старая бабка сейчас.
Эх, сколько лет прошло.
Да, да.
Продолжаем, да, четвертый сезон.
Да.
У нас есть интересная тема для разговора.
Да, у нас много интересных тем, кстати, в четвертом сезоне для разговора. Но я хотела вот с чего начать. Такая подводочка. Хотя я знаю, что у нас написана тема всегда, но так или иначе, подводочка к сегодняшнему выпуску. Знаешь, есть такая точка зрения, что процесс терапии, то есть следующая сессия начинается тогда, когда закончилась предыдущая. Следующий секс начинается тогда, когда закончился предыдущий. То есть не когда он физически начался, а вот сразу же после того, как закончился предыдущий. То есть я к тому, что каждый наш процесс, он очень объемный. Так вот, и у каждого нашего процесса есть свои какие-то реперные точки, есть какие-то свои формы. И вот я хотела сказать, что наш подкаст пишется не с того момента, когда мы его начали буквально говорить, записывать. Каждый выпуск, он начинается с момента, когда мы встречаемся вместе X, и у нас есть традиция. Перед записью подкаста мы всегда с тобой завтракаем. Я просто не помню, чтобы мы хоть раз приехали не пожравшие.
Не пожравшие, да нет, не пожравшие мы не работаем. И вам не рекомендуем.
И вам не рекомендуем. И у нас есть прекрасная традиция, которая вплетена уже в то, что мы называем подкаст на психологическом.
Ты к чему клонишь, Марина Петровна?
Я к тому, что у нас есть ритуал.
Угу.
Ритуал принятия пищи. Не побоюсь
вкушение.
Этого. Вкушение. Вот, я все слово не могла вспомнить. Ритуал вкушения пищи. Прежде чем что-то отдать, мы с тобой что-то вкушаем, буквально в себя вбираем. И это, собственно, ритуал, который называется «Завтрак». Завтрак перед подкастом. И это вот необходимая часть нашего процесса. И я как раз хотела сделать такую подводочку про то, что в нашей жизни... Мы этого не замечаем, но наша жизнь, она полна каких-то ритуалов. Одни из них имеют более сакральный смысл, другие имеют более автоматический такой. Ну, то есть мы это просто делаем, мы не замечаем, но мы это делаем. И для нас это имеет большой символический смысл. Каким-то мы готовимся и входим, да, для того, чтобы, там, не знаю, войти в какой-то процесс, нам нужно сделать определенный ритуал. Ну и там с утра ритуал омовения тела и лица. Там ритуал, как мы проснулись.
В общем, таким витиеватым способом ты сообщила нашим слушателям, что мы сегодня вкусно позавтракали, правильно? Хотела просто похвастаться и рассказать, что мы позавтракали.
Вкусно, кстати, позавтракали. И мне очень понравилось, как сегодня молодой человек, который был официантом, как он нас сегодня с тобой идентифицировал. Дама в красном и дама в сером.
Кто в чем угадаете сами, мы сегодня действительно поговорим о ритуалах и об их значении в жизни человека. Марин, что тебе приходит на ум? Ну ладно, тебе приходит, понятно, что у тебя все уже, профдеформация уже в полный рост, но как ты думаешь, давай так, пофантазируем, поиграем в игру, как будто ты не ты, а кто-то другой. Что тебе пришло бы на ум, если бы ты была человеком незнакомым с психологией, с вот этими всеми науками социальными, антропологическими, культурологическими? Что бы тебе пришло в голову при слове «ритуал», когда ты слышишь слово «ритуал»?
Ритуал. Моя первая ассоциация была бы обряд. Моя вторая ассоциация была бы ритуальные услуги.
Похороны, то есть, да? То, что
похороны.
Связано с погребением.
Еще ритуал посвящения в студенты.
Да ладно, ты бы прям это ритуалом называла?
Да. Я когда
университет... Не можешь ответить, как обычный человек.
Как обычный, мне сложно Yes. ответить, по всей видимости. У меня просто первая ассоциация, я не знаю, вот говоришь, слово «ритуал». И я вспоминаю, как мы, когда мы заканчивали, выпускались из Московского государственного университета, и у нас был большой праздник.
Ну, выпускной.
Выпускной, но... Сначала он сопровождался вручением дипломов. И мы были все в мантиях. Я не знаю, ты когда выпускалась?
Нет, вы не никаких были? Не было у нас мантий. Мы были в чем пришел.
А мы были в мантиях, в шапочках вот в этих вот. У меня до сих пор она где-то дома. У нас у каждого была своя индивидуальная мантия, своя шапочка. Да, мы пижоны. Ну, вот моя ассоциация.
Мне кажется, что чаще всего слово «ритуал» ассоциируется действительно либо с ритуальными услугами, с работой ритуальных агентств, то есть агентств, которые занимаются вопросами похорон, либо с какой-то магией. Ну, то есть это не то, что кажется привычным присоединять, ассоциировать со своей обычной жизнью бытовой. Но в то же самое время обычная бытовая жизнь полна всяких маленьких ритуалов и ритуальчиков. Уже Марина начала про это говорить, и про ритуал омовения, и вкушение пищи, и про многие-многие другие. Вот о них-то мы сегодня не будем говорить. У меня есть гипотеза, почему ритуал И, между прочим, этот рынок похоронный ритуальных услуг, он так и называется, ритуальных услуг.
Да.
Как будто ритуальные услуги, они бывают только такие. Вот они как-то это слово забрали себе, присвоили. Как будто они монополизировали право на это слово. Пользоваться им. Любопытно. У меня есть гипотеза, почему это произошло. Потому что, вообще-то говоря, ты тоже оказываешь ритуальные услуги. И я оказываю ритуальные услуги. Мы сейчас поговорим, почему. Я говорю, это прилепилось к теме смерти. Тоже не случайно, кстати. Но вот в чем моя гипотеза. Для современного человека вот эта история, она становится немного далекой, и нам кажется, что вот то, что связано с ритуалами, оно какое-то очень первобытное, и оно какое-то очень несовременное, и мы этим вроде бы не занимаемся. Но вот есть одна тема, это тема смерти, которая нативным совершенно образом у нас с ритуальностью все равно связана, потому что это самый большой переход, самый непонятный, самый пугающий, самый таинственный, и там неопределенности и вот этого страха столько, что этот ритуальный контейнер, он сохраняется, вот эта рамка, в полной мере. То есть вот буквально, как раньше был там ритуал поклонения солнцу, условно говоря, вот настолько же твердо сохранились ритуалы, связанные с похоронами и погребением, потому что иначе это вообще невозможно обработать. Потому что вот согласись, ведь есть всякие ритуалы, которые, во-первых, не называют обычно ритуалами, а во-вторых, они могут вызывать споры какие-то. Ну, то есть вот ты скажешь, ритуал посвящения в студенты или ритуал выпускной, да, вот от соединения от мира, значит, студенчества и присоединения уже к миру молодых специалистов тогда получается, да, вот ты скажешь, это ритуал. А кто-то тебе скажет, какой это ритуал? Это просто выпускной. Мы как хотим, так и будем отмечать. Соблюдать каноны не обязательно. Кто-то на выпускной никуда не идет, кто-то на выпускной идет в ресторан, кто-то едет куда-то за город. Ну, вообще, сейчас каждый как хочет. Вот этой вот ритуальной рамки заданной, ее в таком виде жестком нет. Но согласись, никогда же ведь никто не скажет в контексте похорон, нет, мы закапывать не будем. Мы этот ритуал эти соблюдать не будем, у нас свое видение, я так вижу. Нет, потому что это настолько пугающая, настолько неопределенная, ну, то есть так и есть тема, что здесь это все сохраняется. Мы делаем все так, как это делали много лет, с какими-то современными небольшими там, да, модификациями, но никому не приходит в голову здесь выделиться и сказать, нет, эти ритуалы, они для дураков.
Конечно.
Марина, у тебя столько раз взгляд менялся, когда я это говорила, и настолько полярно менялся, что мне очень интересно послушать, что у тебя там внутри происходило, когда ты это слушала.
Так, что со мной происходило, пока ты про это рассказывала? Я стала думать о том, что как будто бы это способ такого соединения, присоединение, не знаю, блядь, я не знаю, как это сейчас вот выразить, у меня нет слов. Меня тема так торкнула.
Ну хорошо, давай попробую подсобрать. В общем, есть архетипические события, архетипические темы, к которым относятся много чего, например, смерть, рождение, любовь, брак, война, болезнь, вещи, которые связаны, может быть, с природой очень много. Там урожай. Это все такие достаточно архетипические ситуации, архетипические истории. И вот для того, чтобы взаимодействовать с архетипом, человеку нужен переходник, потому что он слишком большой и слишком пугающий может быть. И вот таким переходником в некотором смысле становится ритуал. И поскольку человека на сегодняшний день... Мы в каком-то смысле решили, что мы все понимаем, и мы, значит, всем управляем. И вот эти вот штуки там с браком, даже с рождением, да, потому что сейчас есть эта история у многих, что вот мы там можем спланировать там, когда родится ребенок, какой у него будет знак зодиака, значит, захочу там, да, и пол, и все там досконально. Как будто бы можно определить, хотя это неправда, это все еще остается архетипической ситуацией, которую мы полностью не контролируем и не будем контролировать. Но вот именно для темы смерти все-таки остается еще вот этот страх. И, наверное, поэтому там сохранилась эта рамка вот в такой вот форме, хотя она нужна везде. И мы, наверное, отдельно тогда про это поговорим.
Да.
Здесь не про то, что ее нету, она есть. Ну, и в теме брака, и в теме любви, и в теме рождения она есть. Просто наше эго, массовое эго, человеческое массовое сознание, оно это начинает отвергать. И говорит, нет, а я вот не хочу вот это вот соблюдать, как там раньше делали, я по-другому делаю. Но вот что я хотела сказать, существует одна единственная тема, где эти устои, они не двигаются ни для кого. И это важный пример, почему я его привожу, потому что на этом примере понятно, как это на самом деле важно.
Ну, я бы сказала, что тогда это две темы. Рождение и смерть. Рождение и смерть, где вот этот переходник, он как будто бы остается в таком первозданном виде. И я с тобой полностью согласна. Я думаю о том, что это две таких мощных темы, ну вот я имею в виду такие две архетипические глыбы, который переварить можно только вот этим вот коллективным опытом. Да, вот такой накопленный, сложенный, устоявшийся коллективный опыт. И в этом смысле это то, что называется, то, о чем мы отдельно еще поговорим, да, про ритуал перехода. Ну, в таком архетипическом именно смысле. Потому что любое событие нашей жизни на самом деле можно, как знаешь, свести до ритуала перехода.
Да.
Из одного состояния в другое состояние.
Точно.
Через рождение и смерть. То есть здесь нельзя говорить только про смерть, здесь вот эта вот дихотомия. Рождение и смерть. И вот этот ритуал, я думаю, что он еще будет долго сильным и как-то нести свою такую символическую нагрузку.
Он как сопровождает переход, так и создает такую границу, рамку. Да? Это не обязательно связано с переходом. Почему я сказала, что, наверное, слушатели сидят в недоумении с тех пор, как я сказала, что мы оказываем ритуальные услуги? Почему я это сказала? Я объясню. Многие оказывают услуги ритуальные не в плане современного значения, современного понимания этого словосочетания, а в плане того, что мы совершаем некий ритуал. И наша работа связана с ритуалом. Любая работа связано с ритуалом. Если вы пекарь, ваша тоже связана работа с ритуалом. Если вы звукорежиссер, ваша работа тоже связана с ритуалом. Мы сегодня пришли на студию, и у нас был проведен ритуал. Нам звукорежиссер повторил в который раз, как нужно записываться. При том, что мы это знаем, он знает, что мы это знаем, но это действительно вот, ну, так
как
нужно.
Точка,
да?
Входа.
Точка входа в процесс.
Смотри, можно я здесь добавлю? Когда мы говорим про человеческую психику, и на индивидуальном, и, соответственно, на коллективном уровне мы говорим про это как про нечто такое большое, всеобъемлющее и абстрактное. И чтобы жить в реальной жизни, материальной жизни, нам нужна форма, в которую мы можем помещать это психическое. И вот этой формой является ритуал.
Да, это такая коробочка. Рамочка, не коробочка. Она обрамляет некий процесс.
Да, которая вот именно помогает и позволяет нам обрамлять, канализировать, собирать, да, в какую-то вот единую такую, в целостную форму какие-то процессы.
Вот представьте себе стену, на которой висит много-много картин. И на каждой картине изображен какой-то свой сюжет. Здесь война, здесь свадьба, здесь закат, здесь изба, вокруг нее гуси ходят, здесь мост где-нибудь в Италии, по которому едет карета. Это совершенно разные вещи, между собой никак не связаны, но они все в рамке. И рамка нам ограничивает это пространство. Да? Вот эта карета с мостом, она существует внутри вот этой картины. А вот на картине рядом уже что-то совершенно другое. И это такое как бы обрамление определенного мира и определенного процесса.
И обуславливание его, потому что в этой рамке у нас появляется сюжет. И мы можем канализировать, да, вот мы можем дальше как-то выделять. То есть вот рамка как вот этот разделитель фигуры и фон. То есть если мы возьмем в совокупности всю нашу психику, то она, конечно, непостижима. А уж коллективно так и вовсе непостижимо. И вот для того, чтобы мы могли как-то существовать и реализовываться в этом мире, нам нужно нечто, что будет помогать нам вот эти фигуры выделять. И этим нечто является рамка, или ритуал, да, обозначили этот процесс.
Вот из чего состоит ваша жизнь? Подумайте, если вас спросить, чем вы занимаетесь, вы начнете что-то перечислять, начнете о чем-то думать. Например, там я переводчик с такого-то языка, там, допустим, я занимаюсь переводом, перевожу статьи и еще там, может, синхронным переводом занимаюсь. Сразу делаем рамочку, да? У вас в связи с этой деятельностью будет определенный ритуал, чтобы заняться переводом статей, вам нужен стол, компьютер, скорее всего, вы должны сесть, налить себе чашку чая, какая-то рамка здесь будет. Синхронный перевод. Рамка будет. У вас будет кабинка вообще, даже физическая рамка, скорее всего, в которой вы будете сидеть на каком-то мероприятии, наушники там, да, и осуществлять синхронный перевод. У вас будет ручка с бумажкой. Потом у вас, допустим, есть двое детей. Вы говорите, я там вот еще родитель. Значит, ритуалы, которые связаны с вашими детьми, пожалуйста, все считаем. Допустим, каждое утро вы жарите там им блинчики. Вы возите их в школу, допустим, каждое утро. Потом забираете, и вы там пьете чай, да, или идете обедать. Ну, то есть что-то происходит. Будет здесь рамка. Потом там, допустим, еще вы занимаетесь боксом, чтобы пойти на тренировку, вы собираете сумку, вы идете туда, приходите, переодеваетесь, здороваетесь с человеком на ресепшн, здороваетесь с тренером и начинаете с разминки, да, и постепенно, значит, занимаетесь, как-то проходит тренировка. Потом вы этот процесс заканчиваете, вы идете в душ, переодеваетесь, и вот каждая такая деятельность будет вот такой вот отдельной картиной в отдельной рамке.
То
вы
есть
состоите из этого, да. И все это будет со своим ритуалом.
То есть первый мой тезис, да, вот я начинаю разговаривать, все, я включилась. Первый
тема
мой тезис.
Смерти тебя меня... сильно, да,
да,
я ее,
так знаешь,
извините, держитесь,
выкинула.
Слушатели, Марина
потом
Петровна даже что-то...
Вернула меня.
Возвращайтесь вместе с Мариной Петровной, кого тоже выкинула.
Да, ребят, держимся за ручки вместе. Рамка — это то, что структурирует. Ритуал — это то, что структурирует и наше психическое, и нашу повседневную жизнь. Я сейчас вспомнила. Не так давно мы ходили нашим прекрасным союзом на выставку Рериха.
Каким?
Я, Ольга Владимировна и Иван, наш звукорежиссер. Так вот, вспомни, пожалуйста, какое у нас у всех было основное впечатление в этот день, что великий художник Николай Рерих на этой выставке для нас прозвучал очень разрозненно, потому что мы видели какие-то как будто бы несостыковывающиеся между собой периоды его жизни, деятельности, какие-то несостыковывающиеся разношерстные фрагментарные такие объекты.
Разорванные фрагменты.
Да,
я
вот
за
разорванные...
себя скажу, он для меня так звучит не только на этой выставке, он для меня звучит так в принципе. Я была и в его музее ныне закрытом, и на разных выставках, и всегда он для меня такой.
Ну и если мы почитаем его биографию, мы вот эту вот разорванность, мы ее увидим. Но есть
некой.
Вся вот эта фрагментарность и разорванность, она объединяется рамкой жизни одного человека. И она как будто бы умещается в его жизни. Мы говорим, да, там есть вот эта разорванность, там есть эта фрагментарность, но это все про этого человека. То есть это то, что структурирует нам. Что да, вот она, эта рамочка, да, вот он путь этого человека, вот он такой.
Но тогда большой рамочкой можно ли назвать вот как раз-таки то, что связано с этими главными двумя ритуалами перехода, с рождением и со смертью?
Конечно.
Что это будет большая рамочка.
Я думаю,
внутри
что это...
много картин в небольших рамочках. Какая-то картина больше, какая-то меньше, какая-то занимает больше места.
Я думаю, что это две главные рамки на самом деле. Две главные рамки, две такие большие архетипические рамки.
Мне кажется,
рамки.
Это одна рамка.
Но мы можем сказать, это две грани одной рамки. Это одна большая рамка, у которой есть два вот этих полюса. Ну, назовем это так, да? И это архетипическое. Нечто превосходящее нас, да? Нечто глобальное. И тогда да. И, конечно, дальше уже это разбивается на более мелкие. То есть сначала более крупные куски, из этих более крупных более мелкие и так далее. И так мы можем дойти до повседневной жизни и привязаться к любому фрагменту повседневной жизни и увидеть там некие мелкие рамочки, которые мы, например, не отслеживаем, они у нас автоматические, но которые позволяют нам структурировать нашу жизнь. И вот среди всех этих рамочек, среди всех этих структурных элементов, как я люблю говорить, мы можем выделить более архитектурные, типические, такие более масштабные и более мелкие. Это раз. Среди всех этих ритуалов мы можем говорить о том, что есть осознаваемые, в которые мы идем очень целенаправленно и даже иногда целеустремленно, а есть неосознаваемые, которые неявные, но которые, например, помогают нам каким-то образом с чем-то справляться и структурировать. Среди всех ритуалов мы можем выделить более сакральные, которые имеют для нас духовный смысл, которые для нашей души имеют какое-то большое значение. И более профанские, которые направлены, например, просто на структурирование нашей какой-то повседневной реальности. Видишь, я внесла такую нотку структуры, я попыталась все это подсобрать, потому что тема смерти на меня, знаешь, такой... Ну, это, да, да, это та самая тема, которая, мимо которой пройти невозможно.
Возможно, как раз-таки очень легко, потому что ритуалы становятся чем-то, на мой взгляд, эго-синтонным. Это то, на что ты не обращаешь внимания. Я уверена, что многие наши слушатели уже про это стали задумываться, потому что было два прошлых выпуска про лиминальность и про кризис середины жизни, где мы про это говорили. И сейчас, возможно, задумываются об этом еще больше, из чего вы состоите, из какой деятельности состоит ваша жизнь, какие ритуалы каждый из этих видов деятельности сопровождают. И если вы на это посмотрите, вы увидите, что ваша жизнь состоит из ритуалов. И из этого состоит общество и культура, связано с ритуалом на 1000%. Бывает 1000%?
Теперь
скажи,
да.
Бывает. Хорошо. Если мы начнем смотреть на то, какие ритуалы существовали и существуют у совершенно разных народов, совершенно разные периоды времени, истории, мы будем видеть какие-то общие вещи. Ну, например, я люблю пример про ритуалы перенесения зла. Это то, что в юнгианской парадигме связывается с комплексом козла отпущения. Абсолютно вот у всех, начиная от африканских народов и заканчивая европейскими, азиатскими, какими хотите, ритуалы перенесения зла существовали. Что такое ритуал перенесения зла? Это когда у собачки боли, у кошечки боли, у Мариночки не боли. Когда что-то зловредное, плохое передается другому объекту, предмету или животному, или человеку. Ну, то есть болезнь переходит на собачку, да, мы говорим, вот пусть она уйдет. И это были конкретные ритуалы. Вот эта вот присказка — это следствие существования этих ритуалов, как бы хвост такой. Ну, например, в Древнем Риме считалось, что для того, чтобы болезнь ушла, надо постричь ногти у больного и на рассвете их приклеить на дверь соседу. И тогда сосед будет болеть, а человек не будет болеть. Почему я упомянула козла отпущения? Потому что это есть ветхозаветный иудейский ритуал перенесения зла на животное. Козлу отпущения выговаривали все грехи сынов Израилевых за год, и он выпускался в пустыню. Что с ним дальше происходило, можно вообразить.
Но это тоже такое жертвоприношение, правда?
Это этого козла, жертвоприношение. Которого...
Я же тут ухахатываюсь. Мне хочется пошутить про то, что если вы завтра проснетесь с утра...
А у вас чьи-то ногти, да, на двери?
У вас чьи-то ногти.
Значит, кто-то приболел в подъезде.
Значит, кто-то.
Какой-то наш слушатель.
Очевидно было.
Во-первых, в вашем подъезде есть другой слушатель нашего подкаста, кроме вас, он живет. А во-вторых, кажется, он приболел. Да, и крепкая группа требует от членов этой группы соблюдения ритуала. Соответственно, в обществе ритуал необходим, общество из ритуалов состоит. Если, Марин, важная вещь, Марина и слушатели, если группа не требует соблюдения ритуала от своих членов, что это означает? Это означает, что группа слабая, и
да,
она скоро развалится. Соответственно, общество, в котором насрали на все ритуалы и говорят, я буду козявкой, и я буду букашкой, и я буду любимым моим плотяным шкафом со щупальцами.
Оно небинарным.
Небинарным, а может быть бинарным.
Бинарным.
Никто здесь не может ставить ограничений. Вот это общество движется в пизду.
Дело говорит
Давайте
Ольга
переговорю.
Владимировна.
Переговорю, ладно, опять сейчас коллеги послушают, скажут, ой.
В смысле, не надо переговаривать? Ты что? А кто будет говорить, если не мы?
Не знаю. Кто-нибудь, кто не сквернословит так много.
Так, Ольга Владимировна, мы с тобой на берегу договорились.
Ладно, все.
Что если нас попрут, то попрут.
Вот смотрите, вы сейчас в режиме онлайн наблюдаете, как Марина Петровна меня возвращает к соблюдению ритуала. Она говорит, мы с тобой договорились, у нас есть рамка. Оставляем.
Сквернословить?
Оставляем.
И говорить правду матку. Так вот, я хотела добавить, я согласна, что общество, которое летит в пизду. В пизду это, кстати, значит смерть.
Да-да.
Потому что вот, кстати... По поводу всего. Послать нахуй – это просто, типа, уйди отсюда.
Патентная история.
Это
уйди,
более патентная.
Уйди и займись там чем-нибудь
да,
полезным.
Да, вот. Да, да.
Здесь ты не полезен.
Да. А послать в пизду – это
умри.
Сдохни.
Да, потому что, опять же, вот эти две грани архетипа – великой матери, рождение и смерть.
Вот. А я что хотела добавить-то? Вот я что за мысль зацепилась. Смотри, мы же говорили с нашими слушателями, телезрителями про то, что у каждого вообще есть то, что называется психическая энергия, либидо. Так вот, мы говорим о том, что ритуал – это способ канализации либидо. И вот Оля вам сейчас на эту тему привела прям шикарный пример. Это способ направления энергии. И, соответственно, ритуал помогает нам эту энергию направить нахуй.
Отлично. С вас 5000. Хороший вы психолог.
И конкурс интересный.
Вот, Марина, понимаешь, вот смеялись, понимаешь, над фриками в интернете, а сами-то.
А сами-то. И с помощью чего мы это делаем? С помощью символа. Мы не просто так говорили про рамку. И Оля вам не просто так привела этот пример. Есть рамка, которая создается, и создается символ. То есть вот козел отпущения, да, это будет символ чего? Или, например, там кольцо. То есть есть определенный ритуал, и у этого ритуала есть символ, который означает. То есть наша энергия двигается туда. Ну, понятно, да?
Да, понятно, куда уже все.
Уже все назвали.
Да, все верно. И вот смотри, возвращаясь к группе и к ритуалам, вы можете это сами сейчас масштабировать. Ну, просто это действительно касается и малых групп, и это касается общества. Мы говорили вам про отцовскую рамку и про роль отца, про государство как отцовскую фигуру. Возвращайтесь в первый сезон, переслушивайте. Мы этому много уделили времени, достаточно подробно все рассказали. И про личный уровень взаимоотношений с отцовской фигурой, и про коллективный. И вот это общество, в котором ритуал не соблюдается, оно действительно становится слабым, потому что ритуал — это искусственная вещь, это важно тоже, это не природная история, поэтому я говорю, что это то, что связано с культурой как раз-таки с отцовской фигурой. И дело в том, что в сильной группе непредсказуемое поведение, оно трактуется как опасность. Соответственно, тот, кто не соблюдает ритуал, это тот, кто угрожает группе, кто потенциально может быть чужаком. И он считается агрессивным. А агрессию мы при помощи культуры регулируем. Мы не кусаем друг друга за ноги. Я надеюсь, дорогие слушатели, я в вас верю. Я во всяком случае делаю все, чтобы не кусать людей за ноги. Я надеюсь, что вы следуете тоже этому примеру. Марина Петровна присоединяется.
Абсолютно.
Ну так и вот, это будет тогда трактоваться как несоблюдение ритуала, и, соответственно, ритуал будет вот этим вот ограничивающим фактором. А когда этого нет, вы, в принципе, можете делать более или менее что угодно, это означает, что вот эта ваша группа, она, в принципе, не может быть безопасной. Если вернуться к аналитической рамке и к моему неоднозначному высказыванию о том, что мы оказываем ритуальные услуги, что я еще раз имела в виду? Анализ имеет жесткий сеттинг конкретный, твердую рамку. Из всех подходов психоанализ и юнгианский анализ — это самые рамочные,
регламентированные
ритуальные подходы. Ритуализированные, да. Это касается и работы индивидуальной, и работы в группах, и супервизии, и вообще всего-всего-всего. У нас есть сеттинг, мы встречаемся в одно время, в одном месте. Есть определенный ритуал, который сопровождает... Мы договариваемся об этом ритуале на берегу, заключаем аналитический контракт, стоимость услуг, место, время, варианты переносов, варианты отмен, границы и прочее-прочее. Что-то появляется в процессе, какие-то темы актуализируются. То же самое это касается, например, групп. Но я, когда работаю с группами, у меня всегда есть эта рамка, это всегда есть ритуал. Например, там в начале и в конце обычно бывает шеринг. Это позволяет открыть процесс, закрыть процесс. И что это позволяет делать? Мы работаем с бессознательным.
Да.
С тем, что абсолютно неуправляемо, непредсказуемо.
Большое само по себе по объему.
Огромное, гигантское,
да.
Безразмерное. И мы даем этому время и место, помещаем это в рамку и в контейнер. И делаем это не затапливаемым, бесконечным, безграничным содержимым психики, в котором может быть все что угодно, а делаем из этого вот этот вот регламентированный процесс. Мы зашли в группу через определенный ритуал, мы туда что-то принесли, мы поделились чем-то из бессознательного своим, взяли чужого, как-то это все поварили в этом котле, мы вышли оттуда, на этом процесс закончился. И это помогает все это контейнировать, регламентировать, и без этого работать вообще не стоит.
Не стоит вообще. Смотри, я про свои 5 копеек, про то, что, по сути, мы таким образом управляем той психической энергией, которую мы приносим. Вот чтобы не кусать друг друга за ноги, а направлять это на развитие, на созидание, на работу, на что-то значимое. Вот эту энергию, да, вот чтобы она шла в том русле, в котором это безопасно, и в том русле, в котором это продуктивно, прости Господи за это слово, нам необходимо вот эта регламентация и ритуализация, герметичность в том числе этого процесса, ритуализация этого процесса. Иначе эта энергия начнет. Ну, представь себе, вот давайте представим себе, возьмем бутылку с каким-нибудь газированным напитком. Заболтаем ее очень хорошо и с разных сторон сделаем дырки.
Угу.
Сможем мы попить? Сможем, но еще параллельно...
Все попьют вокруг.
Все попьют вокруг, и ваша
и
одежда
наши вещи,
тоже.
Да, да.
Ну, то есть
прекрасная
надо понимать,
метафора,
да, что вот...
Да.
И поэтому, когда ты говоришь про то, что мы оказываем ритуальные услуги, да, мы оказываем ритуальные услуги. К нам приходит человек со своим содержанием, со своим объемом и со своей энергией. И наша задача — организовать его процесс и наш общий процесс таким образом, чтобы его энергию направить в нужное русло. Для этого мы соблюдаем определенные ритуалы. Для этого этот процесс регламентирован. Группа, не группа, индивидуалка, не индивидуалка. И, соответственно, спортсмены. У них тоже есть ритуалы, чтобы направить эту энергию. Потому что если этого не сделать, то на старт можно выйти крайне неподготовленным. Либо перегореть, либо, наоборот, расплескать все до. Понимаешь, да? И вот в этом смысле, насколько вы, наши уважаемые слушатели, задумываетесь о том, как вы живете и какую роль и какое место играют в вашей жизни вот эти самые ритуалы, назовем это так. И еще я тут читала на досуге Джозефа Хендерсона «Древние мифы и современный человек». Он там много о чем пишет. Он там пишет про миф героя и про, собственно, ритуалы, и про их значение, и про символы творчества. И он пишет очень интересную вещь. Он пишет, во время последней войны, имея в виду Вторую мировую войну, например, обнаружился возросший интерес к произведениям Гомера, Шекспира и Толстого. Люди заново перечитывали и открывали для себя те места, в которых передавалось вечное архетипическое значение войны. Да и у читателя, не пережившего накала эмоций, характерного для военных лет, они вызывают гораздо более глубокий отклик, чем можно было бы ожидать. Сражения у стен Трои были совсем не похожи на битвы при Аженкуре или под Бородино. Тем не менее, великие писатели помогут выйти за границы времени и места, выражая универсальные темы. Чтение захватывает нас, потому что эти темы изначально символичны по своей сути. И та энергия, те переживания и те содержания, которые в нас поднимаются на какие-то темы, которые вокруг нас звучат, что мы делаем? Мы их проживаем через прочтение этой литературы. И для некоторых это тоже является ритуалом. Каждый раз, когда мы обращаемся к какой-то литературе. Да, мы обращаемся к писателям, мы обращаемся к художникам, мы обращаемся к музыкантам и так далее. То есть в этом смысле мы таким образом тоже направляем энергию. И это тоже можно считать вот такой рамкой и ритуалом, направлением, да, контейнированием себя, если хотите.
Точно. Это может быть энергия совершенно любого толка. Ну, например, для человека может быть важным, должно стать в определенный момент важным, иметь место для встречи с нуменозными переживаниями. И это может быть природа, может быть выставки какие-нибудь, может быть театр, может быть церковь, конечно же, храм, любой храм. И раньше этот вопрос решался просто. Все по воскресеньям ходили в церковь. Ну, в Европе. А сейчас нет. И его надо искать. И это ведь тоже такое ритуальное место. Ритуальное место для встречи с определенного рода переживаниями.
О, ты сейчас очень крутую вещь сказала. Ритуал — это место для встречи с определенными переживаниями.
Ритуальное место, точно. Еще бывают ритуальные предметы. Мы, когда слышим ритуальные предметы, мы опять думаем про каких-то магов в мантиях, которые какими-то магическими кристаллами совершают какие-то магические действия.
Как мы с тобой.
Да, как мы с Мариной. Но на самом деле это магия, которая доступна всем, и это бытовая магия, которую мы каждый день используем. О чем я говорю? Врач носит белый халат. Это ритуальный предмет. Это предмет, который превращает его из Семёна Семёновича, любителя рыбалки, и женщин в нейрохирурга. Мы используем какой-нибудь фарфоровый сервиз, когда приходят гости. И это превращает нас из Марьи Ивановны, любительницы играть в шашки и вышивать, в Марью Ивановну хозяйку хлебосольную, которая принимает гостей, хозяйку дома, которая имеет такую светскую сторону. Да, у нее красивый фарфоровый сервиз. Это ритуальный предмет, друзья мои. Это ритуальный предмет. Мы сидим сейчас с Мариной в студии. У нас есть наушники, есть микрофоны, есть телефоны у нас, где есть какие-то пометки, часто есть книги. Это тоже все ритуальные предметы, которые нас превращают в ведущих подкаста на психологическом.
Так же, как мы приходим в кабинет к себе. Это ритуальное место, в котором есть ритуальные предметы. Вот
да.
У меня, например, точно они есть.
У тебя есть песочница.
У меня есть песочница, у меня есть фигурки, у меня есть мои тетради, у меня есть даже морская звездочка плюшевая. Это мой ритуальный предмет, который мне на заре моей карьеры подарила моя первая руководительница в психологическом центре, в который я пришла. Вместе с притчей, я об этом много рассказывала и писала. Вот это мой ритуальный предмет. И это превращает, когда я захожу в свой кабинет, в свое ритуальное место, вокруг меня, значит, мои ритуальные предметы, это превращает меня, Марину Пономарёву, из мамы, друга, девчонки, которая скачет...
Певицы.
Танцовщицы. Танцовщицы теперь.
Уже, да.
Уже. Да, серьезного психолога, понимаешь? И у нас, кстати, есть архетипические ритуальные предметы, такие как очки, которые ассоциируются у нас с определенными профессиями, там какие-то предметы, которые вот мы говорим, ну вот это вот...
Которые прилепились уже к какому-то роду деятельности, и теперь вы понимаете, может, до этого понимали, но кто не понимал, вы теперь понимаете, для чего нужна форма в разных профессиях. Почему в ресторанах предпочитают одевать сотрудников в форму? Почему врачи носят белые халаты? Почему детей в некоторых школах наряжают в форму? Пытаются тоже создать такое, да, сообщество. Это тоже такая ритуальная история. Я, кстати, училась в гимназии в свое время, и там была форма. И нам говорили абсолютно верно, что вот вы там на дереве висите в свободное время, вы там кто-то, да? А вот когда вы в гимназию в форме заходите, вы гимназист. Mm-hmm. Это тебя, значит, переводит из одного состояния в другое. Вот форма официантов – это ритуальный предмет, если что,
да.
Самый настоящий.
Да, вот смотри, переводит из одного состояния в другое, направляет твою энергию в определенное русло.
Это такой переключатель или, если хотите, еще похоже на железнодорожную стрелку, которая направляет рельсы туда, куда они должны быть здесь направлены в данном конкретном случае. И тогда, зная это, мы можем предположить, что если вы хотите в определенном сообществе добиться какого-то успеха или результата, сообщества, вы должны соблюдать ритуалы этого сообщества. Это касается вообще всего-всего, и одежды в том числе. Если вы хотите быть депутатом Государственной Думы, наверное, не надо приходить на заседание в майке, сеточке, на голое тело и с иракезом.
Смотри, то есть это про нашу принадлежность. А еще я немножко хотела тоже такой крен дать про то, что ритуал или обряд возвращает нас к некой тождественности. И прежде всего это тождественность матери ребенка, эго и самости, как об этом пишет тот же самый Хендерсон. Следующее я скажу в следующем выпуске.
Ничего себе! Хорошо, это был тизер и маленькая мотивация вам слушать следующий выпуск.
Да, потому что там мы будем говорить уже более прицельно про вот эти переходы. Так вот, любой абсолютно обряд, ритуал нас, по сути, возвращает на каком-то моменте к какой-то целостности. Тоже, мне кажется, очень интересная мысль. И мне нравится, как он пишет, да, про тождественность матери ребенка, что мы как будто бы от чего-то отрываемся, а здесь мы к чему-то прикрепляемся.
Точно. А давай поговорим про ритуалы, когда они не помогают уже, а мешают.
Слушай,
когда их становится слишком много.
Смотри, мы все базово испытываем большое количество тревоги. Это тезис номер раз. Тезис номер два. У нас у всех базово есть некая необработанная энергия. Психическое, либидо, в виде инстинктов, в виде потребностей, в виде каких-то проявлений наших. Это тезис номер два. Так вот, иногда, когда это невозможно как-то обработать, это все может вылиться в такую, назовем это сверхритуализацию. О чем здесь идет речь? Здесь идет речь о том, что есть даже такие расстройства, которые называются обсессивно-компульсивное расстройство. Сейчас мы на них смотрим не с клинической точки зрения. Да, поэтому не стоит сейчас прыскать ядом на тем того, что мы там что-то не то говорим. Мы смотрим с другой стороны. Содержание обсессивно-компульсивного расстройства, Ольга Владимировна, какое? С чем мы столкнемся на поверхности?
Мы просто говорим про это в контексте ритуалов, и просто ритуальность — это одна из очень ярких, характерных черт клинических как раз-таки обсессивно-компульсивного расстройства. И, в общем-то, компульсии есть ритуалы. Вот это вот два слова, и та часть, которая компульсия, это про ритуалы, которые совершаются в безмерных количествах, в абсолютно...
Навязчиво уже.
Навязчиво, да. Вновь и вновь много. Повторяющиеся стереотипные поступки, которые приобретают очень навязчивый характер. И их смысл заключается в предотвращении каких-то очень маловероятных событий. Когда на человека выплескиваются содержимое психики, его охватывает тревога, и он использует это как ритуалы, которые могут помочь предотвратить вообще все.
Да, но что там происходит? Смотри, большое количество ритуалов. Мы поговорили о том, что ритуал – это способ переключения. В самом примитивном таком, самом простом виде. А что происходит, вот если мы с этой точки зрения будем смотреть на компульсии? То есть ритуал есть, а переключение не происходит.
Происходит кратковременное облегчение. Человек на какую-то долю, короткую времени, на миг, он переключается в состояние, когда он удовлетворен, потому что он ощущает, что он предотвратил что-то вот этим вот навязчивым там проверянием двери или там закрыванием-открыванием какого-нибудь шкафчика, мытьем рук. Но через очень короткое время все возвращается обратно. Ему нужно совершать новые и новые эти ритуалы.
То есть, по сути, задачи, вот эта цель, на которую направлен ритуал, она не достигнута. Есть промежуточное, это временное облегчение, а задачка так и не решена. Правильно у нас же получается?
Правильно.
И тогда о чем мы говорим? Тогда, возможно, мы говорим о том, что мы лечим простуду прикладыванием на пятку капустного листа.
Угу.
Вроде пока прикладываем, что-то происходит, но по сути нет. То есть как будто бы способ и очаг, они не соответствуют друг другу.
Юнг понимал вообще обсессивно-компульсивное расстройство как работу радикальную, конечно, но работу компенсаторных функций психики. То есть это такая компенсаторная история, которая, по его мнению, заключалась в том, чтобы этим всем нажимом вызвать как раз-таки тревогу и давление, чтобы протолкнуть в сознание из бессознательного какие-то темные инстинктивные порывы и желания, которые угрожают самоопределению. И это способ как раз-таки их потом поместить в эту рамочку, про которую мы говорим. То есть оно приобретает патологический характер, но, в принципе, в основе лежит желание разобраться просто со сложными процессами. Бессознательное пытается это вытолкнуть.
По сути, это теневые процессы.
Они абсолютно теневые, но обрабатывать это просто не получается иначе.
Да, и поэтому у нас появляется некий симптом, который мы лечим, но за которым стоит нечто другое.
Ну, так всегда. Ну, всегда. Конечно. Мы же просто, мы вообще никогда не говорим даже, не рассматриваем лечение симптомов, ну, кроме там каких-то случаев, когда симптомы слишком навязчивые. Кстати, вот случаи с расстройствами, с уровнем клиники и с обсессивно-компульсивным расстройством в том числе, это возможно. И когда их просто надо приглушить для того, чтобы можно было двигаться искать дальше. Причину, потому что иначе двигаться не получается. Да, но в целом мы всегда говорим о том, что, ну, анализ – задача найти причину, а не просто кикать симптом 150 раз в год, потому что он будет возвращаться и возвращаться с разных сторон, пока причина не будет рассмотрена, обнаружена.
Ну, и это одна из отличительных черт анализа, что мы смотрим на внешнее проявление как на симптом, на всякое внешнее проявление как на симптом, который ведет нас к внутриличностной динамике. И вот нам нужно смотреть туда. И когда мы смотрим туда, и происходит взаимодействие на том уровне, тогда и симптом, собственно, либо смягчается,
да,
либо
он
уходит.
Отступает. Конечно, задача с ним справиться есть, но просто это носит такой побочный характер. Конечно, он должен в итоге отступить или ослабнуть.
Интересный выпуск получился. Я половину мыслей просто забыла.
Забыла во время, после или до?
А я во время. У меня настолько, знаешь, какое-то переполнение в том плане, что у меня вроде как хочется очень много чего сказать, что я половину аж забываю. Но такое бывает. Потому что, ну, слушай, ну, тема такая классная, на самом деле, потому что мы говорим о том, как устроена наша жизнь и как устроена наша психическая. И насколько наша психика мудрая, и насколько вот это вот предыдущие много тысяч лет, которые вот предшествовали нам, насколько сильно они влияют на нас.
Почему? Потому что природа бессознательна. И до того, как появился человек за много тысяч лет, и его сознание, потому что сознание – это свежее приобретение вместе с человеком, оно вошло в чат, а до этого природа была бессознательна. И да, это все на нас влияет. И, кстати, создание ритуалов – это попытка в том числе с этим взаимодействовать.
Конечно. И я сейчас к чему? Вот сейчас есть современный тренд на то, что, слушайте, мы живем в современном обществе, это все уже давно изменилось, надо современно мыслить. Ребята, то, что у нас есть сейчас современное, этому, ну, от силы 50 лет, ну, максимум 100. И как вы это можете противопоставить тому, что формировалось несколько тысяч лет? Так, может быть, как раз-таки современные тенденции очень важно действительно женить с тем опытом, который у нас есть. Мне кажется, вот во всей этой современной истории, да, когда «да мы современные люди», вот в этом тезисе, есть большой отрыв от своих корней, от своей природы. По крайней мере, попытка этого отрыва. И у кого-то она действительно случается, и это приводит к каким-то неврозам, например, и к другим неприятным последствиям.
Многих случается. Это беда современного человека, тем более живущего в больших городах. И про это Юнг писал еще 100 лет назад почти.
Да, 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 да. И я как раз-таки к тому, что, может быть, исцеление, оно и про то, чтобы вот эту связь. Я не говорю, что надо сейчас... Знаешь, вот есть другая крайность. Вот они там снимают с себя все одежды, надевают юбки, платки и бьются, значит, головой об стену.
Слушай, это я встретила в интернетах недавно общество людей, которые пропагандируют ходьбу босиком, либо в каких-то... Какая-то обувь есть специальная, которая имитирует ходьбу босиком, ну, то есть без вот этих вот супинаторов, амортизаторов, вот всей этой мандулы, к которой мы привыкли в современной обуви, в современных там кроссовках тем более. И они на полном серьезе говорят, что вот это правильно, ведь человек 1000 лет назад, он ходил без обуви, и все такие, блядь, ребята, не было асфальта 1000 лет назад вообще-то.
И не было каких-то разработок.
И жил человек 25 лет.
25 уже был древний старик. А сейчас вот можно дожить до 104 лет и при этом быть красоткой. Недавно умерла известная долгожительница, которая очень яркая модница была. Вот прям буквально там в начале марта.
Да, Айрис Апфель ее зовут, эту женщину. Точно, да, она была такая яркая, замечательная. Ну, в общем, как иллюстрацию, да, к тому, что ты говоришь, что вот эти вот истории, что мы будем ходить босиком в Москве в 2024 году, это другая крайность.
Да.
И ты говоришь, что кажется исцеление в том, чтобы устанавливать эту связь, это же база юнгианского анализа. Исцеление в собирании целостного, в присоединении, в интеграции этих частей. И когда у нас отщеплена та часть, которая связана с нашим природным бессознательным, с тем, что вытеснила культура, это пахнет расщеплением. И действительно исцеление в том, чтобы себе это вернуть, присвоить, не падая ни в какую часть. Это на самом деле, ну вот, очень просто. Это вообще вот схема, которая объясняется всегда буквально на двух пальцах. Да, есть два полюса,
да?
Надо быть посередине, все. Но реализовать это...
Это гораздо сложнее.
Невероятно,
да,
конечно,
вот этот диалог
сложно.
Между сознанием, бессознательным, между двумя полюсами, между более архаичным, примитивным, примитивным и современным и так далее. Но как это применить в современной жизни? Мне кажется, у меня
диалог.
Диалог, конечно.
Прекрасное слово. Диалог должен быть всегда. Когда его нет, происходит
хуета.
Спасибо.
Я еще вспомнила, например, вот сейчас, вот смотри, люди, которые страдают бессонницей, пример такого современного использования вот этого архаичного, вот этого диалога. Например, человек страдает бессонницей, у него есть какие-то нарушения сна. Может быть, не расстройство еще сна, да? Ну вот нарушение сна. Сейчас очень много разных приложений или еще что-то. Что они нам предлагают? Они берут оттуда ритуал. Ритуал подготовки ко сну.
Ну да.
Ритуал включения. Поэтому я к чему? Диалог. Да. И подумайте, пожалуйста, какие у вас есть ритуалы, на которые вы могли бы сейчас обратить внимание. Подумайте, какие ритуалы вам в чем помогают, а где у вас, возможно, не хватает ритуалов.
Рамочки не хватает.
Где ей не хватает? Приведу пример. Когда я прихожу на работу, и я не соблюдаю определенную последовательность действий, не в ОКР смысле, да, но у меня есть определенный ритуал настройки на работу. Вот когда я, например, опаздываю, там, ну, впритык приезжаю, разные бывают обстоятельства, у меня потом очень много сил уходит. То есть я гораздо больше энергии трачу. Во-первых, надо сосредоточиться быстрее и так далее. Вот здесь вот этот ритуал, он очень уместен. Да? Подготовки к работе, подготовки к какому-то мероприятию и так далее. В общем, подумайте.
И после.
И как, после
что вы
конечно.
Делаете, когда вы закончили работу? Это тоже важно. Врач снимает белый халат. Психолог. Как вы контейнируете?
Марина Петровна ходит по набережной. Туда-сюда, туда-сюда. Вот пока вот мне нужно там 40 минут, реально, 40 минут, чтобы я вообще в себя пришла. И это святое. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание, как у вас оформлены разные процессы, разные части, разные сферы вашей жизни. Это очень и очень важно. Но мы будем заканчивать.
Будем заканчивать.
Ура.
Вам дали домашнее задание. Подумайте об этом, понаблюдайте. И не забывайте про важность этого. И я со своей, как обычно, темой не могу смотреть маленьким процессом. Могу, в смысле, конечно, но люблю смотреть большим процессом. И возвращаюсь к тому, что хотите посмотреть немножко сверху, то посмотрите, какие ритуалы есть в обществе. Давайте, как обычно, от маленького к большому. От личных ритуалов, то, что озвучила Марина, замечательное упражнение, подумайте про это. Дальше ритуалы в малых группах, группы, к которым вы принадлежите, какие ритуалы у вас на работе, не знаю, у вас в зале, в спортзале, где вы там ходите, там, может, на кружок вышивания. Ну, неважно, любые хобби, сообщества друзей, потому что и в компаниях тоже есть эти ритуалы, в семье очень много ритуалов, традиций обычно соблюдается. И от этого к большим группам, к более большим группам, там, я не знаю, ритуалы в школе вашего ребенка, ритуалы в вашей профессиональной среде, в каком-нибудь большом сообществе, к которому вы принадлежите. Ну и дальше, соответственно, город, страна и прочее, и прочее. И какие они есть, что с ними происходит. И, кстати, так действительно можно понять, где вам подходит жить, например, потому что сейчас очень у многих людей, ну, люди переезжают из-за вот этих вот там каких-то внутренних конфликтов, да, что вот эти ритуалы, которые приняты в этом обществе, они мне не подходят, я под них подстраиваться не могу. И это нормально, на самом деле. Просто классно это осознавать. Не я бегу, сломя голову просто, куда-то в поисках лучшей жизни, а вот мне не подходят эти ритуалы, я их соблюдать не могу, протестовать я не хочу, ну, потому что это действительно неэффективно. Я вам сказала, хотите добиться успеха в каком-то обществе, будьте добры, соблюдайте. И тогда вы говорите, есть общество, где существуют ритуалы, которые мне намного проще и аутентичнее соблюдать, я переезжаю туда. И там я строю свою жизнь, и у меня получится.
Золотые слова, Ольга Владимировна. Я думаю, что на этой жизнеутверждающей ноте
уканчиваем на сегодня.
На сегодня все. Всего хорошего вам,
всего
дорогие.
Всего хорошего.
Все, пока-пока. С вами были Ольга Владимировна Макарова, Марина Петровна Пономарева. Подкаст на психологическом. Ура.
До свидания.
Пока.